Добрый вечер, в студии Евгений Бунтман, и через уже несколько минут начнется программа «Одним словом», которую мы проведем с Акеном Аймурзаевым. У нас, как всегда, будет три темы. И сначала мы несколько отвлечемся от Косово, от нашей главной сегодняшней темы. Отвлечемся и вспомним пресс-конференцию Путина, последнюю пресс-конференцию этого российского президента. И у нас в гостях будет наш коллега-корреспондент Андрей Гаврилов, который был на этой пресс-конференции, и расскажет, что происходило по ту сторону, что происходило в кулуарах, среди журналистов, про реакцию зала и так далее. Потом мы, разумеется, поговорим про независимость Косово, которая, безусловно, новость дня, новость недели, может быть, новость года. И, наконец, персоны недели. На этот раз мы выбрали Романа Рудакова, солдата, который скончался через полтора года после того, как ему нанесли побои в воинской части. А пока программа «Эталон».
Эхо Москвы. Мы с вами.
«Эталон».
Спонсор программы ОАО «Акрихин». Производитель геля для лечения болей в мышцах «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Здравствуйте, это программа «Эталон» и я, Наталья Болтянская. Любите себя. Вас все еще раздражает это требование? Значит, не усвоили.
«Эталон».
Давайте сегодня поговорим о естественном или натуральном макияже. Одним из главных выразительных средств натурального макияжа является светотень. Темные тона красок сужают, углубляют и отдаляют, а светлые расширяют, приближают и увеличивают. Поэтому все, что хотят оптически уменьшить, углубить и сузить, покрывают темным тоном или пудрой. А то, что хотят увеличить и расширить, наоборот, высветляют. При этом тональный крем и румяна становятся главными инструментами макияжа, и к их покупке следует подойти с предельной тщательностью. Не экономьте на тональных средствах. Если вы не можете позволить себе купить всю косметику селективных марок, разоритесь хотя бы на тональный крем, пудру и корректор для мелких недостатков. Потому что если между дорогой и не очень дорогой помадой разница минимальна, то качественные и дорогие тональные средства лежат на коже совершенно не так, как дешевые. Итак, натуральный макияж. Придется забыть про карандаш для губ, жидкую подводку для глаз, черную тушь, яркую помаду, синие, зеленые, антрацитовые и темно-коричневые тени, а также про все, что связано с блестками. Цвет помады должен как можно точнее повторять цвет губ, когда вам жарко или вы взволнованы. В крайнем случае, быть на тон темнее этого цвета губ. Румяна предпочтительно сухие и обязательно пастельно-розовые. Так вот, румяна должны хорошо соответствовать оттенку губной помады. Черную тушь могут использовать только брюнетки и темные шатенки, у которых брови и ресницы черные. Остальным лучше использовать коричневую и темно-серую тушь. Несколько полезных хитростей естественной красоты. Наносить макияж желательно при ярком дневном свете или хотя бы просто при ярком равномерном свете. Не забудьте слегка намочить губку перед растушевкой жидкого тона. Наносите тон по направлению волосков пушка, на щеках от носа к ушам. Вокруг глаз и на крыльях носа используйте специальный консилер или просто тон на один оттенок светлее. Пудры более темного и более светлого оттенка можно слегка подкорректировать рельеф лица, высветлить скошенный подбородок, затенить широкие скулы и так далее. Румяна накладываются на те места, которые больше всего выступают при улыбке. Легкая тень румян на выпуклых частях лица, на подбородке и на лбу сделает румянец естественнее. Для бровей используйте сухие тени, а не карандаш. Не наносите тушь на нижние ресницы. Не обводите карандашом губы, а чтобы их контур был более четким, нанесите на губы тон и припудрите их перед подкрашиванием. Наносите помаду с помощью кисточки. Сначала обведите контур, а потом мелкими мазками поперек губ. А еще лучше использовать не помаду, а блеск для губ. Итак, вы достигли возраста натурального макияжа. Это прекрасно. Если не считать того, что натуральный макияж не отвлекает взгляд от неровностей, покраснений кожи, пигментации, мелких морщинок, вся ваша естественная красота как на ладони. Кстати, купите дорогую пудреницу. Все-таки купите и помаду, поскольку именно пудреницу и помаду вы обычно достаете в общественных местах, конечно, там, где красить губы не считается признаком дурного тона. Именно эти два предмета играют роль не столько косметики, сколько аксессуара. Приобретите кисточку для помады. Совершенно не обязательно иметь 25 помад разных оттенков. Купите хорошую кисточку и смешивайте оттенки прямо на губах, как настоящий художник. В этом случае практически любой тон можно будет получить, имея в своем арсенале всего 4. 4 разноцветных помады. Красную, розовую, коричневую и белую. И блеск, который можно наносить уже сверху.
Ой, что?
Спина. Ой, и шея.
Мама, и вы до сих пор не купили Быструм гель?
Быструм гель. Быстро и эффективно снимает боли и воспаление в суставах и мышцах.
Быструм гель. Поможет по-быстрому.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Программа подготовлена совместно с рекламным агентством Music Vision.
Одним словом.
Добрый вечер. Это снова Евгений Бунтман в студии радиостанции «Эхо Москвы». В Москве 21 час 9 минут, почти 10 минут. Ко мне присоединился Акен Аймурзаев.
Добрый вечер.
Который будет вести эту программу вместе со мной. И Андрей Гаврилов, который у нас сегодня будет в гостях.
Добрый вечер.
Итак, я думаю, что сначала мы немножко передохнем от Косово. Весь день сегодня Косово, Косово, независимость Косово. Немножко передохнем и вспомним событие, которое, может быть, стало бы и главным на этой неделе, если бы не другие, если бы не Косово. То же самое.
Но событие эпохальное, раз в год. А вот такое, как в этот раз, последний раз за 8 лет.
Да.
События недели.
Итак, событием недели для нас стала последняя пресс-конференция Владимира Путина, последняя масштабная пресс-конференция в качестве президента страны. Возможно, когда он будет премьером, вот как Путин поправлялся во время пресс-конференции.
Если народ
окажет доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а тот, в свою очередь, окажет доверие мне, то тогда, может
Кроме
быть...
Кроме одного раза. И лишь один раз Путин не оговорился, когда его спросили о портрете. Видимо, он настолько был увлечен вот этой темой, будет у него портрет Медведева или нет, что забыл сказать вот это вот свое.
Формула,
если того захочет народ. Но я сразу напомню средства связи. СМС +7 985 970 45 45. Пишите нам свои сообщения, соображения, впечатления от этой пресс-конференции. Даже если вы ее не видели, вы ее слышали, так или иначе, и уже многие разобрали на цитаты это выступление Путина. И звоните через некоторое время.
Я думаю, к концу первой части мы примем несколько звонков и вопросы к Андрею Гаврилову в основном.
А пока, собственно, почему мы
Андрея... 363-3659,
надо все-таки напомнить. Да, 363-3659. А почему мы позвали Андрея? Потому что мы с Женей вот такие люди, которые не видели Владимира Владимировича Путина в прошлый четверг. Мы смотрели на него по телевизору. Я так вообще не смотрел, я слышал по радио.
Я смотрел почти целиком по телеканалу «Вести», который показывал это от начала до конца. Но я, правда, грешный, я до конца это не досмотрел. А вот Андрей был сначала с 9 часов утра, да? Ты когда туда пришел?
Даже раньше, где-то в половине девятого пришел. Я не только его слушал, но еще и видел по двум огромным экранам, которые установлены были в круглом зале Кремля. В общем, это было, да, действительно такое зрелище.
Весь день с Владимиром Путиным.
Да, совершенно верно. Полпятого закончилось, если память не изменяет. Без 25 вечера.
Да-да-да, без 25 это закончилось, но практически весь день. Ну, что касается основных вопросов, ну, все, в общем-то, эту пресс-конференцию видели. Если и не полностью, как
два
я,
часа,
то,
да,
то хотя бы два часа по федеральным телеканалам. Но мне кажется, что самое интересное, это, наверное, даже, ну, все уже обсудили, что Путин говорил, все эти слюни, сопли, щи в стенку, раб на галерах и так далее, все уже, все обшутились. Мне кажется, что очень интересно, что происходило за кадром, потому что мне так показалось, что ни одного действительно острого вопроса, который бы вызвал бы у президента, скажем, раздражение или недоумение, или ему не хотелось бы отвечать на этот вопрос, таких вопросов не было. Да, давали слово иностранным журналистам, да, давали слово... А многим, вот Андрею, кстати, так слово и не дали.
Ну, не только мне, но еще и там 900 журналистам, если не больше. Да,
ну,
больше,
понятно,
даже.
Что невозможно успеть просить всех, но ты вот наверняка, как порядочный журналист, как ответственный журналист, тянул руку все время.
А вот скажи, да, как это происходит? Верно. Вот это очень интересно. Я один раз в жизни всего был на пресс-конференции Путина. Нас там было не 1300, нас было 300 человек. То есть, в принципе, там близость к телу была с тобой несравнимая. Конечно, я сидел в первом ряду. Но я мог тянуть все, что угодно. И голову, и руки, и ноги. Но меня не замечал. Потому что Путин смотрит, не замечал даже, смотри, безлично говорю. Он смотрит куда-то, и на нас показывал пресс-секретарь. Да. Вот как происходит так это
было,
в Кремле?
Так же было и в Кремле, ну, за исключением, наверное, последних полутора часов, когда, ну, может быть, даже двух, когда вопросы именно предлагал задать журналистам Владимир Путин. Но отмечу, что вот, к моему удивлению, ни одного журналиста столичного он не предложил им задать вопросы, только выбирал регионы.
А как вот поскольку... как это происходило? Он показывал пальцем так, водил пальцем, как учитель в классе, да? Вот. Ты
процентов,
ответишь. Или как
процентов 70 примерно региональных журналистов либо пришли с такими небольшими табличками, на которых было написано название там, того региона, который они представляют.
Но далеко же, наверное, не видно все-таки все эти таблички. 1300 журналистов, шутка ли?
Ну, я имею в виду, ну, наверное, первые, может быть, 7-8 рядов, наверное, которые еще можно было увидеть.
А ты на балконе сидел?
Нет, ни в коем случае не на балконе. Я сидел... ряду на шестом, да, на шестом ряду сидел, правее, вот если смотреть из зала, правее президента.
А слушай, там как...
И наш сектор, честно говоря, вот тоже я удивлялся, он фактически не был затронут. Первая девушка, которая получила право задать вопрос, это произошло, наверное, через 2 часа 10 минут. Вот я обратил внимание, и то произошло все достаточно так удивительно. Она, ну, как и все мы, в общем, пыталась обратить на себя внимание. Она была из Северной Осетии и пришла с табличкой такой «Северный Кавказ», достаточно большой. Собственно говоря, она ее закончила делать уже буквально там, готовить, там, дорисовывать что-то прямо перед пресс-конференцией, привлекая внимание тележурналистов федеральных каналов, которые к ним подходили, и задавали, в общем, ей, как и некоторым другим, вопрос, ну, какой же вы, что же вы хотите спросить президента Путина, так интересовались. Но она сказала, что хочет спросить по поводу ситуации на Северном Кавказе, по поводу развития событий в Ингушетии и прочее. Так вот, она тянула эту табличку 2 часа 10 минут, и на нее никто не обращал внимания, то ли не видели, то ли что. И тут получилось так, что рядом с ней находились журналисты Казахстана, были большие буквы KN и Z, и они ушли каким-то образом, они покинули пресс-конференцию.
А это можно вообще просто встать и выйти?
Ну, да, это можно было сделать, но ставилось условие, что если вы это сделаете, вы больше сюда не вернетесь.
И вообще,
ребята,
больше в России
никогда.
Никогда, да.
Нет, ну, речь шла о круглом зале, вы не вернетесь в круглый зал. То есть вы можете пойти, допустим, выйти в эфир.
Нет, а прости за подробность, а выйти вот по другим каким-то неэфирным нуждам можно и вернуться?
Нет, как было сказано, то есть ребята все покинули место.
Умерла так умерла.
Покинули место, до свидания, что называется. И
вот Саша спрашивает нас, может быть, он знал, где кто сидит?
На самом деле, вообще вот создалось ощущение, не знаю, вот как у кого, просто я, поскольку лично присутствовал, что в первые часы, ну, может быть, первые полтора часа вопросы были как-то оговорены. Потому что слово давали в основном журналистам так называемого президентского пула, то есть это те люди, которые...
Ну, которых он знает в лицо.
Да, которых он знает в лицо.
Андрей Колесников и так далее.
Ну,
да.
Вот Андрей Колесников, он сидел на втором ряду, если мне не изменяет память, или на третьем. В общем, президентский пул разместился как можно ближе к телу, гаранта Конституции. А остальные, как говорится, кто успел, куда,
то есть
тот
никаких
и съел.
Билетиков, никаких номеров,
нет,
ничего.
Нет, там вообще происходил штурм. Вот я когда делал материал, вернувшись в четверг, я вот этот момент охарактеризовал, как сравнил со штурмом Зимнего. То есть реально это началась какая-то неописуемая давка, поскольку...
Крестьяне и матросы бросались на решетку.
Да, только в роли, да, крестьян и матросов выступали телевизионные журналисты, фоторепортеры, пишущая пресса. Дело в том, что сначала всех предупредили, то есть вот я расскажу, вот где-то мы 8:30 подошел я к Спасским воротам, собственно, вход через них все это проходило. Была очередь примерно из 20, там, не знаю, 35-40 человек. Ну, так немножко мы померзли, в общем, небольшими группами пускали, но с проходом там никаких особо проблем не возникло, то есть сотрудник Федеральной службы охраны, он, имея в руках такой достаточно большой манускрипт, где все фамилии 1360 журналистов были перечислены в алфавитном порядке, он быстро нашел мою фамилию, сказал мой номер, посоветовал: обязательно его запомни, обязательно, парень, тебя его еще спросят. И прошли. Собственно, вот в основном время заняло ожидание, когда же откроют двери круглого зала. И когда их открывали, то есть несколько раз сотрудник Федеральной службы охраны попросил: ребята, первыми проходят телевизионщики, потом все остальные. Ну, там началось такое, что какие там телевизионщики, там просто каждый, кто во что гораст, пытался пройти, пролезть по головам, как угодно.
И во сколько это вас пустили?
Ну, мы вошли 10 минут 11-го.
10 минут 11-го.
Да, тут же были заняты места.
Он пришел в полдень.
Ровно в полдень вышел, да.
Значит, 2 часа вы могли успокаиваться, настраивать свои... фибры.
Ну, да, выяснить там, как можно записывать, мало ли, кому-то там нужна была такая возможность. Отмечу, что пресс-конференция, значит, для иностранных журналистов переводилась на английский, французский, немецкий язык.
Ну, да-да-да, там показывали, показывали эти кабинки, но с технической стороной понятно, как проходили, как садились.
Ну, вот, честно говоря, у меня самое большое впечатление, это был вот штурм дверей круглого зала, поскольку, если не изменяет память, да, там было 3 входа, и вот это вот лавина. Ну, тогда, может быть, не все журналисты уже подошли, но, в общем, было, наверное, ну, прилично. Прилично. Журналисты даже не могу, ну, не буду, ну, там, сколько, ну...
Да, ну, значит, с этим разобрались. Был ли вообще какой-то ажиотаж такой...
По поводу задать вопрос?
Мысленный ажиотаж. Как, что, вот последняя пресс-конференция, мы последний раз собираемся в круглом зале на такую масштабную пресс-конференцию. Вот такое как было, как региональные журналисты себя вели.
Жень, знаешь, на самом деле вот создалось ощущение, что люди пришли сюда, главное, чтобы задать вопрос. Вообще, что ответит Владимир Владимирович, никого как-то не интересовало. Так мне показалось. Ну, может быть, за исключением журналистов президентского пула. Поскольку вот когда только все началось, то есть это вот поднялся лес рук, но это естественно, понятно, что все-все-все-все-все хотели, вот, но постепенно как бы вот видя, что президент какие-то сектора просто принципиально не хочет замечать, то есть там уже активность как-то несколько спадала. И нужно отметить, что вот, хотя даже у некоторых при входе таблички, вот я говорил, таблички с регионами даже отбирали вот на моих глазах, по-моему, у саратовских журналистов.
А почему отбирали? Они что, были заточены?
Вот я... Что сказал сотрудник ФСО? Он сказал: ну, ребята, это же серьезное мероприятие, а вы тут будете размахивать табличками. Это что же там такое, шоу, что ли, какое-то? Да, вот было такое дело.
А валентинки можно было, как выяснилось, проносить.
Да, кстати, вот мне очень интересно...
Самое интересное, да, вот я перебью.
Про валентинки? Сейчас, Андрюш, сейчас я скажу, я просто напомню, что была девушка, которая у Путина спросила про валентинку и даже хотела ему подойти, но во время трансляции так и не подошла.
После все было.
Она подошла, подарила валентинку.
Она подошла, но не президенту, а через пресс-секретаря Громова передала, да, Путину валентинку.
Валентинка через пресс-секретаря.
Причем самое интересное, что вот когда мы готовились к пресс-конференции, сидели, постоянно, буквально там рядом со мной девушки говорили: ой, сегодня же день Святого Валентина, сегодня день всех влюбленных. Нужно обязательно спросить Владимира Владимировича про то, что вот кому. Вот буквально вот там я еще походил по залу, и нередко это все вот поднималось. Но когда началась пресс-конференция, как-то вот почему-то вот только вот эта журналистка столичной радиостанции, не знаю, там...
Шансон.
Да. Вот.
Да, Андрюш, значит, тут несколько вопросов вот от Вячеслава Мочалова из Санкт-Петербурга и от Алекса. Собственно, ты о чем хотел спросить президента?
Я скажу сразу, что было 2 вопроса подготовлено. Первый вопрос, в общем-то, он был достаточно стандартный. Это, ну, самый, наверное, вот поскольку заканчивается президентский срок, и Путин уходит со своего поста президентского, самый большой успех, самое большое разочарование. В общем, как казалось, не я был один такой оригинальный, поскольку первый же журналист «Комсомольской правды», в общем, этот вопрос из списка моего убрал.
Второй вопрос... Исчерпывающий на него ответ.
Да, причем самое интересное, что такое ощущение, что какие-то журналисты не слушали, что отвечает Владимир Путин, или журналисты, которые задают этот вопрос, поскольку потом в разных видах эти вопросы реинкарнировались, но повторялись снова. Вот тоже меня удивило.
Нет, но если у людей был приготовлен заранее вопрос, то уже сложно переориентироваться. тестировался.
Да, сложно как-то было импровизировать. Второй был вот вопрос гораздо важнее, который никто не задал на пресс-конференции, собственно. И была очень интересная реакция у него Владимира Путина по поводу вот, ситуации с бывшим вице-президентом компании «Юг» с Василием Алексаняном, который, как известно, смертельно болен, и его долго не переводили в спецклинику. Вот как то, что не реагирует российское общество, и как президент вообще, следил ли он за этой ситуацией?
Ну, вот, Андрюш, к сожалению, и к моему, как гражданина России, ты не был услышан на этой пресс-конференции, этот вопрос ты задать гаранту Конституции не смог. И таким образом, вот конкретный вопрос Андрея Гаврилова, это вопрос, на который он не получил ответа. И мы бы хотели с Женей спросить у вас, у наших слушателей, есть ли вопросы, на которые вы не получили ответа.
Во время последней пресс-конференции Путина.
Гигантской, почти пятичасовой пресс-конференции.
Но у меня вот создалось ощущение, что только западные журналисты задавали более-менее какие-то вот актуальные вопросы.
И то.
Это вопрос. Давайте запустим голосование
сейчас, Андрюш, мы запустим голосование. Собственно, есть ли вопросы, на которые вы не получили ответа во время масштабной пресс-конференции Путина. Если есть такие вопросы, на которые не получили ответа, то звоните 660-0113. Если вы считаете, что была абсолютно исчерпывающая пресс-конференция, обо всем спросили, на все ответил, то звоните 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если Владимир Путин ответил на все ваши вопросы 660-0113, если нет, если я не путаю.
Да, если нет, не ответил, не на все вопросы.
660-0114.
Ну, понятно, что мы имеем в виду какие-то такие достаточно важные.
Конкретные, важные, вопросы, вас волнующие
там,
вопросы.
Лошадка валит, собачка конит.
Поздравила ли вас жена с Днем Святого Валентина? А вы звоните нам 363-3659, и мы с вами еще пообщаемся и поговорим о... Вот, собственно, спросите, что вам интересно об этой пресс-конференции. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне интересно, что такое план Путина.
А как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я почти из Пензы, я сейчас еду в область.
Спасибо, Андрей, спасибо. Ну вот ты понял, что такое план Путина, просидев 5 часов с автором этого плана?
Вот именно конкретный вопрос. Озвучьте, пожалуйста, что такой план Путина задан не был.
Ну, я так понял. Нет, ну, наверное, это какая-то вот концепция. Ты понял план Путина на пресс-конференции за 5 часов?
Да там можно было не только, по-моему, план Путина понять, но и план Медведева, будущего преемника и прочее, и прочее.
И ту сложную химию, которая между ними. Алло, добрый вечер.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Алла.
И откуда вы, Алла?
Москва.
Ну вот задавайте вопрос. Андрей Гаврилов видел Путина.
Я ни на одной пресс-конференции, не только на этой, не слышала ответа на вопрос, как выполняются реформы, запланированные с начала его вступления во власть.
Угу. Ну вот как, спасибо, Алла, за вопрос.
Может быть, предваряя этот вопрос и аналогично ему, Владимир Путин в своем кратком слове быстро сказал, что все успешно, все успешно, замечательно,
кроме
ребята,
там,
кроме коррупции, да, и борьбы с инфляцией. А так все замечательно, все прекрасно, вообще в стране полнейший расцвет и процветание.
Очень интересно у нас голосование, сейчас я еще раз напомню, и ну буквально минутку, минутку мы еще поддержим голосование. Значит, есть ли вопросы, на которые вы не получили ответа во время пресс-конференции Владимира Путина в Кремле? Если да, такие вопросы есть, 660-0113. Если нет, таких вопросов не осталось, 660-0114.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А у вас остались вопросы, на которые вы не получили ответ? И как вас зовут?
Меня зовут Юрий Вологда.
Да,
меня смутило... Одно то, что он очень, по-моему, переходил в себя и не попросил прощения за ребят, подобных в Курске, ни по Бешлану, ни по Нордосту. Даже Ельцин и то попросил прощения, уходя с такого высокого поста. Спасибо.
Спасибо вам.
Да, спасибо. Но это, в общем, это такая реплика была скорее.
Да.
Вот, наверное, мы
остановим
голосование. Очень интересно. Давно у нас, кстати, так не было. А то у нас как-то, видимо, вопросы очевидны. А тут не очевидно. Значит, 58% позвонивших, проголосовавших, имеют вопросы к Владимиру Путину, по всей видимости, на их вопросы, да, личные. выстраданные, они не получили ответа. И, соответственно, 42% получили ответы на все свои вопросы. Я вот еще хотел что спросить, Андрей, в конце, сейчас, наверное, уже будем прощаться и переходить к Косово. Аплодисменты. Вот были аплодисменты несколько раз во время пресс-конференции, что вообще дикость для пресс-конференций. Редко это бывает. Я последний раз, например, на пресс-конференции слышал аплодисменты, когда руководители «Газпрома» выходили 4 января позапрошлого года, выходили на пресс-конференцию и сказали, что все, с Украиной мы договорились. И действительно, все начали хлопать, но не потому, что так они поддерживали «Газпром», а потому что всем просто осточертело там сидеть 4 дня после Нового года. Я честно скажу, все тогда хлопали.
Последние аплодисменты...
Может быть, поэтому и были аплодисменты на... после четырехчасовой конференции Путина, что он...
Во время, несколько раз, кто хлопал и когда,
вот твои наблюдения?
Это были как бы реакции на самые такие простонародные изречения Владимира Путина. Вот если я не ошибаюсь, по-моему, после вот «что я буду землю есть из горшка с цветами», что-то вот в этом плане, по-моему, были аплодисменты. Аплодисменты были в конце, когда он всех благодарил журналистов, которые с ним работали все эти 8 лет.
Ну, это понятно,
хотя,
да.
На самом деле, это по-моему,
понятно,
там...
Это дань уважения, конечно, да, это да, должно да, быть, да, конечно.
И что-то еще, по-моему, раза три всего были.
Когда он сказал, что он пахал, тоже хлопали.
А, ну это в самом начале.
Да, в самом начале.
Это был ответ на первый вопрос. Ну, честно говоря, это как бы такая цепная реакция.
А все хлопали, все аплодировали или нет?
Да нет, не все.
Вот ты аплодировал?
Нет. В нашем секторе. Может быть, поэтому, кстати, нас и не замечали.
Вот. У них стояли специальные такие штуки, которые...
В следующий раз надо будет аплодировать. Ну, когда в следующий раз будет? В 2012 году?
Нет, может быть, будет.
Спасибо тебе, Андрей.
Спасибо Андрею Гаврилову за эту небольшую пресс-конференцию, которую мы ему устроили в эфире. Спасибо, Андрюш. И мы будем постепенно переходить к следующей теме.
Новость недели.
Итак, мы все-таки переходим к главной, конечно, новости недели, потому что пресс-конференция Путина – это все очень весело, очень интересно. Но, безусловно, главная новость – это объявление независимости Косово, которое произошло сегодня в Приштине.
Да, новое государство практически, да. Новое государство – это вот буквально в 6 часов вечера, там чуть более 3 часов назад, Косово, парламент Косово принял декларацию о независимости. Все это очень празднично, это красиво, они радуются в Приштине и в косовских деревнях. Но вот буквально в последних новостях вы слышали, что в Белграде уже начинаются беспорядки, уже манифестанты, уже начинается какое-то брожение.
Да, и напряженность и на улицах, получается, и на дипломатическом уровне. Вот последняя новость, еще не было этого в новостях, что Россия в понедельник собирает заседание Совета Безопасности ООН по Косово с участием президента Сербии, настаивает на том, чтобы это заседание было открытым, передает информагентство со ссылкой на Виталия Чуркина, постоянного представителя России при ООН. И значит, у нас получается очень любопытная все эта история. И, наверное, все-таки грустная история, и об этом поговорим. Потому что Косово и так де-факто с 99 года было независимым. И вот это все декларации, весь декларативный характер объявления независимости Косово, это скорее формальность, потому что, ну, всем понятно было, что после того, как Косово ушло из-под Сербии к ООН фактически, и там не осталось сербов, несколько деревень, городков, районов, населенных сербами, которые там в абсолютном меньшинстве, не принимают участие в гражданской жизни, не принимают участие в выборах, и такая ситуация, ну, многие сравнивают с Абхазией, и действительно это похоже на Абхазию, где практически вот кроме Гальского района нет никаких следов присутствия Грузии. И теперь Косово объявило независимость. Все этого ждали. Это ожидалось давно, вопреки всем резолюциям Совета Безопасности ООН. Косово объявило независимость.
Что многолетнему, да,
что будет дальше, да,
переговорному процессу. Ведь представьте себе, по несколько раз в год в разных городах при участии посредников авторитетных, да, это там пятерка переговорщиков и так далее, крупнейшие державы, встречались представители, чтобы чего-то обсуждать, прийти к какому-то общему мнению, и в итоге все. Вот сегодня, там, без 10-6 вечера, вот этот многолетний труд, почти десятилетний, дипломатов, военных и так далее, вот он закончился.
Да, оказалось, что это был мартышкин труд, потому абсолютно. Что бесконечно шли эти переговоры. Ни Белград, ни Приштина уступать не собирались, потому что Белград не хочет видеть никакой даже там ограниченной автономии, и только там в последнее время, в последние месяцы кое-как стали предлагать
какие-то компромиссы, план
все
свой.
Уже албанское большинство, Косово, косовары, уже не были к этому готовы.
И, собственно, ну вот мы все прекрасно знаем эту историю. В новостях сегодня слышали и Первый канал наш, и Второй, и все на свете, они об этом говорят, никто не умолчал. Как умолчишь, это история, которая касается Россию непосредственно, и все наши лидеры об этом говорят. И, собственно, мы хотим у вас спросить даже не то, хорошо это или плохо. Надо было признавать, не надо признавать.
Потому что
как
это в некотором роде абстракция
как
все-таки.
Не другим. Конечно, это вот такое вот искусство ради искусства. Они собрались, приняли декларацию, поплясали, потанцевали. А знаете, вот уже завтра начнется жизнь. Вот уже будет обычная жизнь, такая же, как она была вчера и позавчера, и 7 лет назад.
Ну вот Абхазия с Южной Осетией объявляют каждый год независимость.
Ну вот сегодня Багаров сказал, да, что странно, 17 лет назад это произошло с Абхазией. 17 лет, и он прав.
Это с одной стороны. А с другой стороны, вот мы тоже видим по новостям. Раз, уже граната полетела. Раз, в Белграде почти штурмует американское посольство.
И не только в Белграде, в Париже, в Бельгии сербы выходят. Вот-вот ближайшие часы, да, вот это все происходит. Диаспоры начинают подниматься, да.
И главный здесь вопрос, конечно, не то, вот формальная независимость, что это такое? Мы обсуждали до эфира. Это что? Это там вступление в Международный олимпийский комитет, сборная Косово по футболу, там принимает участие в отборочных играх чемпионата мира, свои марки, там монеты. Ну, понятно, это все ерунда. А главный вопрос, будет война или не будет? Будут какие-то вооруженные столкновения в Косове или не будет? В какой будет последовательности? Сначала косовские албанцы пойдут громить сербские деревни или сербские добровольцы, как это происходило в начале, в середине 90-х, пойдут резать албанцев, не дай бог.
Хотя призывы, не надо себя обманывать, призывы есть, и мы сегодня даже об этом слышали с сербской стороны. Я думаю, что и косовары особенно, они не будут молчать, потому что если вопрос будет, вот вопрос станет о мести, о крови, да, там...
Там спичку зажги, все. И все. И там все, да. И Хашим Тачи, человек все-таки
скинет свой пиджак
с такой биографией, да. Что ого-го. Ну, это все вещи известные, и говорили об этом сейчас до нас час. Но мы бы хотели, собственно, поговорить с вами о том, как вы думаете, будет война в Косове? Или не будет? Или это как-то все мирно разрешится, будет просто изолированная территория типа Абхазия, и все это там тихо, мирно сойдет на нет
концов.
И договорятся. Наш телефон 363-3659. Есть у нас уже звонки?
Да, есть, да.
Давай послушаем.
Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот вы знаете, на самом деле проблема, суть проблемы лежит не в этом. Поймите правильно, что Балканы – это исконно русская территория. В войну они держали 20 дивизий и, так сказать, немцев благодарны за это. Это подчеркнуто Путину и его курсу. Он практически сдает одну позицию за другой России. И
подождите, неужели вам это и вообще это важнее, чем, собственно, война, которая начнется в Косово между обычными албанцами и обычными сербами? Мне кажется, что вот это важно. А что курс Путина? Ну, где Косово, а где Путин?
Нет, совершенно вы не правы. Еще раз говорю, это русская территория. Все войны на Балканах начинались, так сказать, Россия всегда вступала за Балканов, и это были наши сателлиты, наши, так сказать, в Европе и так далее, и тому подобное. И война начнется, если вы в Вашингтоне...
Алексей, у вас есть сын?
Извините, да, я закончу. И Путин это проглотит, как они проглотили...
Но бог с ним, с Путиным, у него две дочери. У вас есть сын?
Ну, давайте оставим этот вопрос, я не хотел...
Но тогда вот не надо говорить, что это русская земля, ладно? Вот
это
тогда не
земля.
Надо, не
это
надо
поверьте,
говорить
это
о том, что это русская земля.
Это интересов России, понимаете? И Путин, наверное, проглотит, как он проглотил НАТО на Украине и так далее. Мне все ясно, спасибо.
Ну и нам,
да,
все ясно.
Да, и нам все ясно. Я думаю, что сербы, конечно, будут очень рады, когда им скажут. Они-то думают, что это сербская земля.
А это как с русской землей.
Албанцы думают, что это исконно албанская земля. А оказывается, это русская земля.
Алло.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
Меня зовут Серго.
Да,
я в Грузии.
Здравствуйте, Серго.
Да. Вот если сербы любят свою родину, они должны воевать.
Должны?
Да.
А если косовары любят свою родину?
Причем косовары? Там храмы стоят православные, сжигают, убивают людей. Как это? Все любят свою родину. Ну, они куда-то пришли, косовары, правильно?
Но там,
это сербы жили там.
Там же, с другой стороны, ну вот с 99-го года там почти не осталось сербов.
Ну,
да,
не
вот
осталось. А кто виноват? Да сами серби виноваты.
Ну вот вы считаете, что в Абхазии, например, надо воевать?
Обязательно. Я первый уеду, если начнется война. Угу. Мне все равно, кто меня убьет.
Понятно, да, хорошо.
Да.
Спасибо. Но это вот, это может быть и личное. Так,
это
немножко,
но, понимаешь,
история,
в отличие,
да,
от господина из откуда там Алексея, который все не хотел мне личные истории рассказывать. Вот у Серго это действительно боль. Вот человек уехал с земли, на которой он всю жизнь жил. Вот ты был в Абхазии, я только недавно вернулся из Грузии. А когда абстрактно сидишь где-то, ешь пельмени и говоришь о том, что это русская земля, мягко говоря.
Это
ну, ребята.
Неправильно.
Алло.
Алло.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Анатолий из Твери.
Да, Анатолий.
А что вы думаете, будет война?
Будет или не будет?
Да плевать мне на это дело. У меня другой вопрос.
Нет, других у нас нет вопросов. Мы же вам это задаем.
Нет, а я вам задаю вопрос. Почему война идет, как говорится, из-за албанцев, но не из-за Албании? Война дипломатическая. Почему албанцев, вот, косоваров, любят, а которые в Албании не любят?
Ну, почему не любят?
Понятен вопрос.
А почему не любят? Вот,
а вы что, не знаете?
Кто не любит?
Кто? Что не любят? И сателлиты, естественно. А почему? Вы тоже знаете. Вы знаете, сколько объектов военных американцы там построили? Число.
Нет, я не знаю числа.
По открытой печати прочитайте. А то лапшу вешаете на уши. И начинаете там албанцев защищать. Да никаких.
Хорошо,
албанцев.
Спасибо, Анатолий, из Твери. Да, лапша, видимо, на ушах у Анатолия, если он не слышит, о чем мы говорим. Про албанцев и про сербов. И про сербские деревни, которые первыми оказываются под ударом после объявления независимости Косово, конечно.
И люди, которые живут там, да, которые себя изолировали, и которые оказались в изоляции, и не участвуют в выборах, которые живут... На каких правах сейчас, да, и что с ними будет? Хотя Хашим Тачи обещал, что там права национальных меньшинств будут соблюдаться, и что Косово будет страной, интегрированной в европейские институты. Тем не менее, вопросы есть. Есть голос крови, есть голос мести. Вот вы звоните, говорите о всех.
Заук нам пишет, что войны
вещах
не будет, так как для этого у сербов нет ресурсов.
А вот насчет этого вы не беспокойтесь, да? Вам уже сказали, чья это земля. Вот насчет ресурсов, там как, Алексей, он поможет. Он свою одежду продаст и купит все, что надо, для того, чтобы мир.
Нет, у сербов действительно меньше ресурсов, чем, скажем, в 99-м году, когда добровольцы Аркана шли в Косово. Конечно, меньше ресурсов.
Но сегодня уже епископ этот Артемий,
тем не менее, есть добровольцы,
уже
которые...
сказал. Знаете, что, какие проблемы? Обращайтесь в Москву, оружие будет. Он сам сказал.
Да,
лидер,
да, да.
Сербской православной епархии, которая окормляет косовских сербов. Так
давай,
что не будет проблем.
Давай еще звонок.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, ну, наверное, я не очень хорошо вот все эти события отслеживаю. Но
да представьтесь только, пожалуйста.
А, да, пожалуйста, Олег, Москва.
Ага.
Никто не мог бы мне пояснить, почему, предположим, нет проблемы Крыма. То есть это вообще не обсуждается у нас, да? Вот у нас страна распалась, и границы изменились, и вообще много проблем своих. Почему эта проблема, она не возникает у нас ни на эхо Москвы, нигде. Мы не звоним там у кого есть сын, у кого дочь. Ну, может быть, завтра еще какой-то кусок, допустим, страны у нас захочет отделиться.
Нет, вот, Олег, вы понимаете, давайте эмоции немножко отбросим. Я думаю, что проблема Крыма, например, не так остра, она там, безусловно, существует, да, русскоязычное население в Крыму, потому что Крым просто не на границе находится. Крым очень далеко от России, и это раз. А во-вторых, мне кажется, что это проблема не эхо Москвы, которая не говорит о том, что...
Которая, кстати, говорит про Крым, не надо нас
обвинять. Мне кажется, что Россию значительно больше волнует Косово, чем та же Абхазия или, например, Крым. Ну вот так, так часто бывает.
Один
так
и
в, совет, так и в советское время
почему
было, между
такая
прочим.
Тяга, это на самом деле никто не знает. Давай проголосуем, мы как-то совсем с тобой забыли о том, что... Мы же хотели у вас еще и спросить, да, вот, собственно, тот вопрос, который мы вам сейчас задаем, получаем такие эмоциональные ответы. Будет ли в Косове масштабная война? Вот после того, что сегодня произошло, после объявления независимости Косово. Итак, будет ли в Косове масштабная война? Если будет, 660-01-13, если не будет, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, будет ли в Косове масштабная война, если будет 660-01-13.
Если вы считаете, что не будет, что как-нибудь обойдется, или нет ресурсов, или дипломатическим путем, то 660-01-14.
А мы послушаем еще ваши звонки. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Откуда вы, Александр?
Ростова-на-Дону.
Ну, вы как думаете, будет война или нет?
Война, я думаю, что никакой войны не будет.
Угу.
Ну, пошумят немножко. Ну, обычно, как обычно, пошумят и все успокоится.
Ну, обычно, обычно в Югославии очень как-то все быстро, быстро начинается и очень долго успокаивается, как раз наоборот, вот это тревожно.
Я думаю, что общественность европейская не допустит войны. Угу. Я думаю, что Россия в конце концов смирится с этим. Mm-hmm. Вот. Дело в том, что у России самой много проблем нерешенных. Мы, правительство наше, ну, я не буду говорить про всех россиян, правительство наше не способно решать вопросы наши, внутри нашей страны. Например, конфликт в Чечне или Осетино-Ингушский конфликт, где масса беженцев, которые еще не вернулись в места своего проживания. Mm-hmm. Россия всегда критикует европейские, например, государства, европейские организации, но сама никогда ничего не предлагает.
Спасибо. Но все-таки войны не будет.
Ну, я думаю, что войны не будет. И я думаю, вообще России не стоит так
бурно реагировать.
Знаю, бурно реагировать, да, потому что надо было России реагировать, когда в Югославии вырезали албанцев.
Угу.
Да, я думаю, что надо было как-то вмешаться в России. Я думаю, албанцы, может, и оценили бы это.
Ну, это уже, да. Спасибо, Александр. Это уже какой-то необратимый процесс. Это как в Северной Ирландии было тогда. Никто уже не помнит, кто начал. И все. И резня, и... И межрелигиозные конфликты, и тут межэтнические. Вот нам пишет наш слушатель, у которого там 903-1 дальше цифра идет, не подписался. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, под смс-ками. Войны не будет, иначе против Сербии поднимется вся Европа.
Mm-hmm.
Ну, тоже, в общем, есть доля правды в этом, потому что Сербия откровенно стремится в Европейский Союз, и Сербия... Ну, практически пользуются европейской валютой.
И
Черногория, во всяком случае,
да,
уже пользуется.
Это не так,
да,
просто.
Это уже не так просто, как при Милошевиче, когда Сербия все-таки была изолирована и только-только после
конечно,
войны. Сейчас вроде другая страна совсем.
И все. Не, это другая история. Но, а мы огласили с тобой результаты голосования? Нет, мы не сказали.
Нет, мы не огласили сказали, и даже не остановили.
Мы еще не остановили. Ну, вот.
Ну, у нас тоже, ну, не то что пополам, напополам. 40% считают, что да, будет война в Косове после объявления независимости края. И 60%, почти 60% считают, что нет, войны не будет. Но дай-то бог.
Дай бог.
Персона недели.
По-моему, это впервые в нашей программе «Персона недели». У нас человек, которого нет, который умер. Это солдат Роман Рудаков, который скончался на минувшей неделе в больнице, в госпитале Бурденко во время операции, не дождавшись лечения. История страшная. На самом деле мы вот сидели с Женей и думали вообще, вот, что можно спрашивать, да? Вот что можно спрашивать. Сегодня его похоронили. В 2006 году Романа систематически избивали в воинской части 32087 Ленинградского округа военного, систематически, в течение нескольких месяцев. Отбили ему практически все внутренние органы, которые могли отбить. Пешком отправили в клинику.
Там ему поставили неправильный диагноз.
Да, начальник округа сказал, что он просто попил кока-колы. И у него там половина кишечника пришлось удалить. Ждали трансплантации, не дождались. Вот-вот солдат целый год ждал, и в итоге умер. Да, вот не, должны были везти в Германию оперировать. Не успели, как говорят родные и люди, которым он не был безразличен. А надо сказать, есть такие люди, которые ездили к нему, которые навещали, беспокоились о нем, журналисты в том числе. Говорят о том, что за ним даже элементарного ухода не было в Бурденко, в госпитале. Ну, бог судья, в конце концов. Мы не об этом сейчас. А волнует нас следующая история. В истории, вообще в том, что случилось с Романом, да, есть конкретные герои. Помимо Романа Рудакова, «Царство ему небесное», есть ефрейтор Ламонин, человек, который его бил. Это установил суд, это не кто-то придумал. Он получил 3 года условно. Вот, этот человек понес наказание. Есть капитан воинской части 32087 Бахтин. Запомните эту фамилию. Человек, который тоже по свидетельству близких Романа и по свидетельству его писем участвовал в его избиениях. Есть начальник...
И говорил, что тот симулянт. Когда уже был болен.
И капитан Бахтин, действующий военный. Есть генерал Пузанов, его фамилия. Запомните эту фамилию. Генерал Пузанов. Командующий Ленинградским военным округом, Санкт-Петербургским военным округом. Он уже не возглавляет округ. Он не снял погоны и не сидит в тюрьме. Нет, вы не думаете. Он депутат Государственной Думы. 2 марта он стал депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия». Генерал Пузанов, еще раз хочу вам напомнить. Да? И он входит в комитет, в оборонный комитет Государственной Думы. Вот эти герои, вот, собственно, 3 человека. Ефрейтор Ламонин, который получил 3 года условно, капитан Бахтин, который ничего не получил, еще вопрос, может быть, звезду на погоны, и генерал Пузанов, который нынче депутат. Да. И в связи с этим у нас вот какой вопрос. Должны ли военачальники, да, должны ли непосредственные начальники тех частей, в которых происходят такие чудовищные, нечеловеческие трагедии, какая случилась с Романом Рудаковым, нести личную ответственность за то, что в этих частях происходит. За дедовщину, за неуставные отношения.
Наверное, речь идет не только о командире части, да, то есть у нас получает срок, там, хоть и условный, да, но все равно несет уголовное наказание человек, который непосредственно избивал.
Да.
То есть там, что называется, дед, старослужащий.
Ну, вот ефрейтор.
Ефрейтор получает. Что такое воинская часть? Это... Ну, вот знаете, как школа, как детский сад. Это закрытая территория, с которой вот все знают, кто вышел, кто вошел. Иначе это никакая, простите, ни хрена не военная часть, если никто не знает, что там происходит.
Да.
24 часа в сутки должны знать, что там происходит. Иначе это бардак, а не воинская часть. Ефрейтор избивает систематически. Да, ефрейтор, может быть, еще кто-нибудь там, сержант... И еще один сержант, сослуживцы, новобранцы.
Да хоть не знаю, хоть повар. Понимаешь?
Значит,
хоть не знаю кто, хоть санитар в лечебке. Это происходит на закрытой территории.
Четкая вертикаль, где каждый друг другу докладывает. Есть там, скажем, прапорщик, есть лейтенант, есть какой-нибудь там подполковник или полковник, командир части, есть начальник военного округа, и так до, не знаю, там, до министра обороны или, во всяком случае, военной прокуратуры.
Угу.
Все должны знать о том, что происходит. Это не улица, это не темный подворотник, где нету милиционера с дубинкой, потому что милиционер с дубинкой не должен стоять в каждой подворотне. Тут идет постоянный контроль, что, кто и где, когда сделал.
И вот, собственно, этот вопрос, да, знал капитан Бахтин как начальник этой части, знал генерал Пузанов как командующий округом, и знал, кстати, мы забыли назвать этого человека, Сергей Борисович Иванов,
который министр тогда обороны был министром Российской обороны. Федерации,
который начальник начальников в этом ведомстве. Да? Должны ли эти люди, конкретные эти, или любые другие военные начальники, военачальники, которые знают, прекрасно знают, что творится в их частях, иначе какие они начальники, да, нести личную ответственность за то, что творится в их частях. Давай послушаем, что нам скажут.
Давай.
Алло.
Алло.
Да, алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Игорь, я из Москвы.
Да, Игорь.
Меня, честно говоря, просто повергло в шок вот это вот, то, что я узнал по поводу вот произошедшего. Угу. И почему? Потому что я, в общем, человек уже достаточно взрослый, у меня два сына растут. И у меня возникает просто вопрос, а зачем нужна такая армия? И вообще сомнения в боеспособности этой армии у меня возникают. И мне бы еще вот по поводу о том, того, о чем вы говорили, мне хотелось бы сказать, что офицер, командир, он обязательно должен нести личную ответственность за все вот это вот происходящее, вверенной ему части, не просто личную, уголовную ответственность, в соответствии с законом. Они ведь есть, они существуют, эти законы. Это, это самое настоящее воинское преступление. Этого офицера надо было судить, и я не знаю, его надо было приговорить, но, не знаю, к счастью или не к счастью, у нас высшая мера наказания отменена.
Приговорить к депутатству в Государственной Думе. Спасибо, Игорь, очень понятную вещь вы говорите. Да, тут, конечно, мы уже с Женей даже не трогаем такое понятие, как офицерская честь. Вот об этом мы просто сейчас с вами не говорим. Мы говорим о конкретной юридической процедуре. Вот должен или не должен. Потому что действительно это, знаете, как сказать, ну вот если совести нет, ну что тут? Есть закон. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Добрый день.
Я просто хотел рассказать такую вещь. У меня отец, царство небесное, был в свое время политруком. Ему сказали создать батальон. И вот он его тогда еще в 75-м году создал по принципу американской армии. То есть набрал только новобранцев и сержантскую школу. И никакой дедовщины у него в батальоне не было. И это учитывая, что стройбат.
Угу.
Вот таким макаром. То есть и сколько вот я по воинским частям с ним
болтался. А как зовут вас?
Сергей Одинцова.
Угу.
Вот. Сколько я с ним болтался по воинским частям. И когда вот солдаты спрашивали, ты чей сын, пацан? Я говорю, ну, капитан Соблева.
Угу.
Правильно, говорит, мужик у тебя, пацан.
Спасибо.
Угу. Спасибо. Спасибо, Сергей.
Да.
Да.
Алло.
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 Алло, да,
добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста.
Евгений из Новочеркасска.
Да, Евгений.
Я считаю, что, безусловно, должны нести ответственность вышестоящие офицеры, генералы и так далее. Это вполне естественно. Они ответственны за подведомственный участок, часть, округ и так далее, и так далее. Когда на предприятии, независимо от его формы собственности, происходит какой-то аварийный случай, получают травмы, увечья и прочие работники, начальник цеха, директор и прочие несут ответственность. В армии это тем более должно быть. Это четко, жестко прописанная структура.
Но с другой стороны, простите, Евгений, с другой стороны, ведь можно формально сказать, что вот бил его ефрейтор. Ефрейтор и должен понести ответственность. А капитан, ну что делать? Он наказал этого ефрейтора, провел внутреннее расследование. Ну что, ну, наверное, вот это входит в его обязанности.
Или дело в том, что воинская часть, как вы совершенно справедливо сказали вначале, это замкнутая территория. Солдаты, особенно призванные на срочную службу, это люди в определенной степени. Ну, я не знаю, может быть, это некорректно сказать, но все-таки пораженные в правах в какой-то мере.
Угу.
У него нет возможности сию минуту вызвать там милицию на территорию воинской части, нет возможности сию минуту подать в суд, призвать адвоката и так далее, и так далее.
Угу.
Поэтому все их отцы, командир, извините за выражение, несут за это ответственность. Вот в этом.
Да. Спасибо, спасибо.
Да, спасибо, Евгений. Вот нам очень любопытно пишет Игорь. Служил в той же части, только в 2005 году тоже систематически сбивали, вскрыл вены и после этого только отправили домой. Вот так вот.
Вот и говорите о том, что мы чего-то нагнетаем и так далее, да. Вот оно. Вот тут просто всякое пишут.
А Елена еще из Москвы пишет, что еще судей надо судить, которые вынесли условный приговор ефрейтору. Но это уже немного другая история. Это уже история
несколько
вторичная.
Давай мы запустим голосование и продолжим разговаривать с вами по 363-3659, наш телефон 363-3659. А пока давайте проголосуем.
Итак, вопрос. Должно ли высшее армейское руководство нести ответственность за случай дедовщины? Мы имеем в виду, вот как я говорил, всю вертикаль армейской власти. Итак, если вы считаете, что должно нести ответственность, то звоните 660-0113. Если вы считаете, что нет, не должно получать сроки, должны непосредственные исполнители, звоните 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, 660-01-13 должны нести ответственность военачальники за то, что творится у них в частях, за факты дедовщины. 660-01-14 не должны. Должно все сходить с рук.
Нет, просто думаете? Непосредственно исполнители должны.
Да, только исполнители,
нести.
Да.
Тоже, в общем, есть вопрос. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как зовут вас? Меня зовут Александр, старший лейтенант запаса.
Да, Александр.
Здравствуйте. Я считаю, что безусловно однозначно должны нести ответственность не только конкретные исполнители, которых просто надо сажать, и условный срок это просто издевательство на самом деле.
Александр,
руководство. Да.
Да, Александр, простите, пожалуйста, а вы старший лейтенант запаса, вы служили в воинской части, да?
Да, я служил в воинской части.
И у вас была дедовщина?
Ну, у нас часть была достаточно специфическая, не буду даваться подробности. В нашей части нет. В соседних частях я сам это наблюдал. Причем, абсолютно, просто у меня на глазах совершенно не стесняясь присутствия офицера там. Кокарда к осмотру, что означает, надо подставить лоб, берется молоток, и молотком плющится кокарда об лоб солдата. Я это сам лично видел.
Господи.
Но,
Александр,
спасибо,
к сожалению, у нас совершенно нет времени, да, мы заканчиваем. Мы сейчас скажем вам результаты голосования, такие потрясающие результаты.
Значит, 14 позвонивших считают, что нет, не должны... 14 позвонивших,
человек.
Просто человек. 14
да.
человек считают, что не должны нести ответственность высшие армейские руководители. Это 2 с небольшим процента. Но все-таки есть люди, которые считают, что не должны нести ответственность. Хотя мне казалось, что вопрос практически 100 на 0. И значит, 97,8 считают, что должны нести ответственность. 633 человека, опять же.
Да, ну что ж, мы прощаемся с вами на этом. И до новых встреч.
Одним словом.